Факультет ненужных вещей. Научные беседы, книги, открытия.
Здравствуйте, это факультет ненужных вещей. Как всегда, в студии я, Петр Олешковский. Напротив меня сидит Павел Милославович Балабан. Добрый день.
Добрый день.
Павел Милославович – профессор, доктор биологических наук, член-корреспондент Академии наук, физиолог и научный руководитель Института высшей нервной деятельности Российской Академии наук. На мой взгляд, сегодня должен быть очень интересный разговор. Но лично меня проблема мозг-память, то, как мы вспоминаем, то, что мы помним, то, что мы держим в памяти, как возникают ассоциации, всегда не просто волновало, это какой-то личный безумный интерес. Думаю, всем это интересно, потому что все вспоминают практически людей беспамятливых, ну, если только случайно несчастные, не лишены ее по каким-то причинам, травм и так далее. Я просто прошу прощения за такое долгое вступление. Мне всегда казалось, что память – это некий род энергии, который хранится где-то в глубине картотеки мозга. И если не было интересной реакции, интересной отдачи, то эта вещь забывается. Хотя на самом деле известно, что в памяти хранится практически все. И это вопрос, когда надо, чтобы всплыло. А теперь я умолкаю и даю слово вам, Павел Милославович, потому что понимаю, что все мои литературные метафоры – ничто по сравнению с экспериментом и наукой.
Честно надо сказать, что проблема памяти, она интересовала человечество многие тысячи лет. Вот сколько,
конечно,
видимо, существует человечество, столько интересовало. И тысячи лет назад пытались сформулировать вообще, что такое память. Самыми разными, конечно, способами. Одно из самых интересных сравнений – это в Древней Греции, не помню кто, сказал, что память – это глиняные таблички, на которых записано все, что мы знаем, и сложенное, и по мере необходимости мы их достаем.
Ну, библиотека.
Библиотека, картотека, как сказали.
Да.
Это самое неверное сравнение с тем, что есть на самом деле, которое может быть.
Понятно.
Прежде всего, потому что на самом деле у нас в мозге нет способа записывать именно информацию.
Угу.
И несмотря на это, она там хранится. Вот этот парадокс, он всегда вызывал вопросы, всегда вызывал и эксперименты самые разные. Но как бы существуют две полярные точки зрения на разных концах шкалы, но отражающие одно и то же.
На сегодняшний день.
Да. Угу. Первое, что действительно есть кодировка, и где-то там с помощью связей между клетками, изменение эффективности связи, вот именно кодируется, как вот в компьютере, 0 единицы, какие-то там вот, учитывая, что огромное количество нервных клеток, миллиарды, и у каждой из них десятки тысяч связей кодируется информация.
Простите, я задам вопрос в связи с этим. А это основано на таком же представлении, как в Древней Греции или у меня сегодня по ассоциации с библиотекой? Мы поступили в компьютерную эру. Понятно, что все теперь кодируется 0101. И мы, ну, программа «Коннектон» стартовала, мозгом занимается весь мир активно. Масса грантов там и так далее, и так далее. ДНК вроде как отставлена. Такая мировая программа. И, соответственно, это вот мне понятно. Мне также понятно, как библиотека, что да, кодируется, что какие-то связи. Я читал об этом. Что если я, скажем, вижу там какое-нибудь дерево, у меня в памяти всплывает дерево детства, потому что идет сложная кодировка, как мне объясняют ученые. 0101 дерево, 0101 кривое, 0101 ясень, 0101 деревня, Акатова и так далее. И, значит, раз, и всплывает в памяти вот дерево детства, да, условно говоря. Так это объясняется?
Ну, вот, как я сказал, это один конец шкалы.
Да.
Второй конец шкалы, который тоже полярный, тоже, скорее всего, неверный, так же, как и первое представление, то, что память нигде не хранится, а каждый раз порождается.
То
каждый
есть,
раз
вот
возникает,
это очень
ну, вот представьте себе, вы открыли радиоприемник.
Так.
Все мы, ну, кто постарше,
да,
держал в руках радиоприемник и открывали. И что мы там могли найти? Мы могли там найти музыку.
Да, конечно, да.
Вот, вы понимаете, каждый понимает, что музыку мы там не найдем. Почему-то, вскрывая мозг, люди пытаются увидеть там мысль или память.
У меня сосед в деревне подходил к говорящему приемнику и говорил, где он сидит.
Вот, вот.
А где он сидит?
Где он сидит? Вот, понимаете, вот нам кажется, что там кто-то сидит. Точно то же самое происходит с мозгом. Каждый раз музыка порождается радиоприемником. Понимаете, она генерируется. Там ее нету.
Угу.
Она нигде там не закодирована в схеме.
Но минуточку, с музыкой-то все просто.
Согласен, согласен.
Мы знаем, откуда она передается и как она принимается.
И как она,
и как она транслируется.
Так вот, нашему мозгу гораздо сложнее. Нам никто ничего не передает, хотя многие, кто общается с потусторонним миром, считают, что и передает.
Угу.
И тем не менее, вот элемент порождения, он есть. Каждый раз, так же, как радиоприём. То есть вот, те элементы, которые мы экспериментально смотрим, нервные клетки, связи между ними, это как схема радиоприемника, там транзисторы, резисторы и прочее, прочее. В них нет информации. Информация берётся на каком-то другом уровне.
Может, вы ее не нашли?
Может быть, мы ее не нашли.
Я-то думаю, что мне проще фантазировать, что ее там нет, что она где-то вот именно энергетически упакована, поскольку самое главное сегодня энергия. Все мы знаем, что все вокруг энергия, и таким образом, ну, как-то... А потом, вы же вспоминали сами, правда? Вы же не однажды подвергались такому опыту личному, когда вдруг бах, и это же не просто память, это какое-то, ну, это состояние еще, правда?
Вот. Оно порождено всем тем, что есть вокруг нас в данный момент. Понимаете?
Угу.
Вот в этом и отличие. Если мы возьмем обычный компьютер, устройство, которое каждый из нас более-менее представляет, да? И вот мы спросим компьютера простейший вопрос, на который ответит любой человек, закончивший школу. Номер телефона Наполеона Бонапарта.
Угу.
Компьютер начнет, современный даже компьютер.
Да-да.
Он неделями будет перебирать и выдаст вам Наполеонов Бонапартов, там, несколько,
ну, понятно,
сотен
дурак,
штук.
Сумасшедших, да. Полно, да, да.
Любой человек улыбнется, да, и скажет, те времена не было.
Да.
Знаете, другой принцип устройства.
Угу.
У нас есть память, она как-то действительно должна быть закодирована, иначе мы не можем вспомнить там имя, отчество.
Конечно.
Мы не сможем, оно ведь конкретное, оно угу. ведь не просто абстрактное имя, абстрактное, нет, конкретное. Имя, отчество каждого человека.
А,
у нас всплывают ассоциации.
Больше того, есть же люди, которые тупы на имена, отчество.
Есть.
Но замечено, что тогда чаще всего они будут вспоминать пейзажи. Или, то есть...
Образы.
Да, образы. То есть есть еще половинки, полушарии, да, которые работают логически или творческое, условно говоря.
Ну.
А у некоторых работает и то, и то.
Согласен.
А да. есть еще люди. Я очень хорошо помню своего тестя Натана Яковлевича Дельмана, у которого была блестящая память на даты. Ну и вообще на историю. Но он что делал? Он ее тренировал каждый день. Он играл в игры. Код на двери 194, К7186. Ну, это же ежу понятно. Это 7 это Атила, а 186 да. это там еще. Да. И поскольку все ежи просто балделись, как это он помнит, 186-й год, что там было. Дело не в том, что он помнит, а дело в том, что он себя заставляет вспоминать все время.
Тут вы затронули очень важный вопрос, что память можно развить.
Именно.
И развитие это нужно поддерживать.
Это мы придем к этому. Я просто говорю, да. вот три разных варианта памяти, которые да. я ну, наблюдаю.
Это действительно есть образная память, сенсорная такая, которая вот человек мыслит образно.
Да.
Он помнит пейзаж, он может вспомнить обстановку, в которой видел пейзаж
да,
или
да,
за окном
да,
прочее.
Да.
А у некоторых абстрактно-логическая память.
Да.
Почему не все люди хорошо понимают математику?
Да.
Потому что там... Совершенно другое представление мира, можно сказать, у человека.
Это я. Вот, вот. Это я очень хорошо понимаю.
Да.
Вот образы, да, а синус-косинус подвергает
да.
меня...
А для да. них каждый синус-косинус, для математиков, это тоже какой-то
образ.
Образ.
Конечно.
Но он совершенно из другой как бы оперы.
Да-да.
И в этом смысле мы все разные.
Угу.
Но вот самое важное, что надо понимать из области физиологии, что на самом деле память – это всего лишь путь или способ адаптации. Больше ничего нет. Память – это адаптация к среде. Если бы мы не помнили, что было вчера, позавчера и так далее, мы бы каждый раз проходили путь. Вот заходим в ванну, и мы начинаем искать, где висит полотенце. Мы заходим, не поворачиваясь, протягиваем руку и берем.
Угу.
Переехали в новую квартиру 2-3 дня, и мы адаптировались. Любая память – это способ адаптации. Это вот как бы определение. Просто улучшение, выживание во внешней среде. Именно поэтому вот память у людей, в отличие от памяти у животных, которая тоже есть, угу. есть замечательная. И у некоторых животных
память на запах
фантастическая.
Да. И не только на запах, на движение, на дороге, на ориентацию и так далее.
Да, у слонов, говорят, память на лица человеческие очень сильная, мог десятками лет помнить обидчика и потом отомстить.
Или наоборот.
Да. Но в любом случае это то, что помогает нам выживать во внешнем мире.
Угу.
Это как бы вот такое вот базовое понимание, что такое память и зачем она вообще нужна, зачем ее нужно исследовать.
Угу. Это понятно, это хорошо понятно, что память необходима. Но вот я недавно писал мемуары, простите. У меня свой опыт, поэтому как я опираюсь на свой опыт. Или на прочитанное, естественно. И я писал о детстве. А потом о школе. Вот так они построены, условно говоря, как рай и ад. Советская школа и домашнее детство. И начиная с просвещения, с эпохи, на самом деле раньше, детство – это рай. Это такое клише. И я задумался, почему рай? И понял, что единственное, что делает детство раем, это отсутствие глубинной памяти в детстве. В детстве ты живешь одним днем. Все, что вокруг, взрослые, скелеты в шкафу, проблемы отношений, тебя не касаются, ты просто их не понимаешь, ты их не рефлексируешь никак на эту тему. Да, ты запоминаешь, что нельзя бегать по каменистой дороге, ты разобьешь коленку, но ты 10 раз это делаешь, потому что у тебя энергии полно и так далее. Но на самом деле это не отсутствие каких-то душевных мук. Они есть, но они очень мелкие, и они копятся. А вот постепенно, входя в мир взрослых, ты понимаешь, что жизнь построена на рефлексии по отношению к прошлому во многом. И тогда рай исчезает, а возникает, ну, как бы нормальная жизнь. Память появляется.
Ну, вы затронули вопрос онтогенеза памяти, индивидуального развития.
Да.
И есть совершенно четкое понятие, о котором, к сожалению, немногие знают, это детская амнезия. До примерно 5-6 лет ребенок обязан забывать.
Конечно,
не все, но он обязан забывать, так сказать, очень многое.
Именно.
Поэтому если ваш ребенок что-то не помнит со вчерашнего дня, это абсолютно нормально. И на этом еще, кстати, основано отличие человека от животных.
Угу.
Дело в том, что у животных этот период развития мозга, он сильно сокращен. Он заканчивается обычно, например, обезьян к 6 месяцам. У нас вот до 5-6 лет.
Угу.
И чем дольше идет развитие мозга, тем дольше идет
установление связи,
тем больше возможностей.
Угу.
Да, другая структура получается.
Угу.
Это же показано и на уровне вот генов, связанных с развитием и созреванием мозга и прочее, что у человека до 4 лет, до 4-5 идут такие вот очень сильные процессы. И в этот момент идет очень сильное уменьшение количества нервных клеток и нервных связей. Причем
уменьшение?
Каких уменьшений? Да, при рождении у нас 1,5 раза больше, чем останется потом.
А почему?
Почему не знает никто?
Понятно.
Вот так это экспериментальный факт.
Угу.
У нас больше нейронов.
То есть выбраковываются какие-то?
Выбраковываются. Те, которые не используются, угу. те потихонечку отмирают. Это запрограммированное как бы
и совершенно смерть непонятно.
Нейронов.
И совершенно непонятно, у всех одинаково или кто-то берет синенькие нейроны, а кто-то зелененькие.
Совершенно точно. Вот тут и появляется наша индивидуальность.
Вот я про это и
говорю. В зависимости от того, в каких условиях человек растет?
А это доказано, да?
Это доказано совершенно.
То есть таким образом нам дан набор Да, а мы выбираем вегетарианцами нам стать или троглодитами и так далее, и так далее. Да. Любить траву или облака
в зависимости
больше.
От поведения ваших родителей, от ваших условий, в которых вы растете.
Да.
Вы правы в том, что ребенок тут сам ничего почти не определяет.
Угу.
Это и беда, но и такая вот возможность. Может быть, и не нужно ему ничего определять до какого-то возраста.
Конечно.
Он зависит от родителей. У животных не так. Очень быстро встают на ноги и станут самостоятельными. Ну, вот, может быть, поэтому они и животные.
Или у плохих родителей, когда ребенок рубит дрова в 4 года. А это факт.
Говорить, да, но...
Когда взросление происходит очень
рано. Когда мало общения...
Да.
Вот совершенно по-другому развивается мозг.
Угу.
Это прямо, так сказать, официальный термин. Очень много экспериментов на животных, где обогащенная среда или, наоборот, так сказать, однородная среда.
Угу, угу.
Обогащенная там игрушки, цветные пятна,
понятно,
там все.
Понятно.
Вот и мозг у тех же крыс развивается совершенно иначе. У них потом другие реакции, они себя по-другому ведут, адаптируются лучше. То есть память хуже или лучше тоже. Зависит от того, что было в вашем раннем детстве.
Угу.
Поэтому, с одной стороны, всем советуют детей прямо с первых месяцев с ними общаться, хотя кажется, что ребенок ничего не понимает. Но он все слышит, видит и запоминает.
Угу.
Запоминает очень хитро. То есть там нет прямой такой памяти, которая вот у взрослого человека. Вот Наполеон Бонапарт жил там в 18 веке, 19-м. Другая память, у них память эмоциональная. Память на хорошее и плохое, естественно, на какие-то лица, образы и прочее. И вот эта память, если ее не развивать, то просто происходит выбраковка, как вы сказали.
Угу. И... Хорошо, это развивать, вот все развивается хорошо, плохо, интеллигентно, в пещере, без людей или с малым набором людей и так далее, и так далее. Поэтому у каждого индивида свои какие-то определенные особенности, определенные способности и так далее, и так далее. Это человек, который живет или будет жить дальше. А вот память, вот вы физиолог, вы делаете, вы ставите эксперименты. Какие эксперименты вы ставите, чтобы что доказать, во-первых, и во-вторых, как подбираются ученые сегодня, ведь физиологи по одному, а там, скажем, врачи по другому, и очень важно знать, наверное, все это в объеме, чтобы как-то пытаться связать разные углы зрения, да? И во-вторых, действительно, вот где она хранится, что это такое? Становится это понятнее сегодня? Или наоборот, дверь открывается, а за ней 10 неизведанных? Так всегда в науке, но все-таки.
Затронули много пластов.
А я пытаюсь вас...
Да.
Вы, на самом деле, очень с интересом рассказываете, я понимаю, но мне хочется задавать вопросы, потому что это то, что тайна за семью печатями.
Ну, могу привести примеры. Вот в середине прошлого века было очень много исследований, в том числе в лаборатории Павлова, угу, и его последователей, в Московском университете его ученик Леонид Григорьевич Воронин,
угу,
заведовал кафедрой высшей нервной деятельности. Исследовали память у животных разного уровня филогенеза. Именно, угу, вот сравнительный, вот там, от самых низших животных,
угу,
до человека.
Угу.
И изначально, когда применяли одну и ту же методику к разным животным, оказывалось, что некоторые животные очень глупые, с этой, угу, точки зрения, они не могли запомнить ничего.
Ну да.
А другие животные очень умные.
На лету схватывают.
На лету схватывают. Но вот Леонид Григорьевич как раз вот был одним из первых, который показал, что память нельзя так исследовать. Надо для каждого животного подбирать свои формы тестирования. Ну, например...
Он, по-моему, воронами занимался, да?
В том, я к этому приду,
угу,
да, на его...
И знал все кличи воронов, в отличие от его последователей.
Да, вот, нет, я хотел сначала сказать про кроликов.
Да.
Значит, если кроликам, вроде бы не глупые животные, давать тон какой-то вот из динамик, какой-то звук определенного,
да,
уровня,
да,
и подкреплять там электротоком, то он потом должен на этот звук давать оборонительную реакцию, а на другой нет. И оказывалось, что им нужно 400 раз давать сочетания, чтобы они хоть что-то запомнили.
Так.
Но когда тон, созданный электронным способом, вот, заменили на шелест бумаги, им достаточно 3 раза, 3-4 раза. И они запоминают, что вот этот шелест опасный. Потому что в природе, несмотря
нету
на то, что
электронных
у них
тонов.
Уши, да, у них нет электронных тонов в природе, а уши их огромные.
Понятно.
Как раз все считали, что ну, тут звуки будут различать.
Да.
Совершенно определенные звуки.
Угу.
И кролики не такие уж глупые животные.
То есть генетическая память...
Это не генетическая память, это генетически определенный диапазон памяти.
Да.
Потому что вот одна из больших ошибок очень многих людей, что память предается генетически.
Угу.
Память по определению не передается.
Все,
чему научились, все, чему вы научились в этой жизни, не отражается в вашем геноме. Не отражается в наборе генов, которые у вас экспрессируются.
В наборе генов не отражаются, совершенно верно. Простите.
Да.
Я напомню нашим слушателям, что мы на факультете ненужных вещей, и у меня Петра Лешковского сегодня замечательный собеседник Павел Милославович Балабан, член Кор Академии наук, физиолог и исследователь памяти. Занимается всю жизнь тем, как мозг запоминает и что такое память. И мы только подбираемся к какой-то, ну, к расшифровке. Начали вот мы с кроликов, но я надеюсь, что мы придем к человеку.
Придем.
Это я понимаю, придем. Что без кролика человека не будет.
Да.
Да.
Но вот если опять говорить о том, как тестировать память и что такое память, и, по сути дела, это путь адаптации к среде, то возьмите самых обычных вот улиток, которые ползают у вас по саду.
Да.
У них можно замечательно выработать память, если правильно с ними обращаться.
Понятно.
Их можно на определённой...
То есть дорога будет опасная или не опасная, например,
ну,
да?
Ну, можно и так сказать.
Листья будут съедобные или ядовитые, понятно.
И это пищевая память.
Да.
Но у улиток, так как они живут в мире запахов и тактильных ощущений, больше у них нет ничего.
Да.
Правильно тестировать память, давая им какие-то запахи и положительное или отрицательное подкрепление. То есть либо покормить, либо ударить током. Вот, и тогда их можно научить поворачивать налево, поворачивать направо, поднять голову, нажать на педаль. Вот в нашей лаборатории мы научили улиток нажимать на педаль и получать себе стимул внутрь мозга.
Но ведь это же страх. Это же совершенно другая память. А я все тяну не к этому, а я все тяну к тому, как наша память работает. Вы говорите, никакой ДНК память не запечатлена. Кто это сказал? Как это доказано?
Это доказано природой.
Нет, потому что наукой это подтверждено?
Ну, а как вы считаете, если при развитии организма половые клетки, их зародыш, где уже вся ДНК прописана,
конечно.
Она уже заложена с нашим вот пубертатным периодом.
Угу.
И после этого туда никаких влияний невозможно. То, что от папы с мамой перешло вот этот набор, он же и передастся вашим детям.
Да.
А все, что вы научились, как оно перейдет в половые клетки?
Нет,
такого пути нет теоретически.
Нет, все понятно. Но есть какие-то вещи, которые свойственны человеку, они свойственны улитке, и это передается. Или это инстинкты, а уже а не память.
Нет.
Или
это уже набор генов.
Это набор генов, понятно.
Он совершенно разный.
Да.
Вот при этом
конечно.
Геном улитки может быть в 3 раза больше, чем человеческий. Непонятно, зачем он нужен такой, но по объему количества молекул ДНК он больше.
Не знаю.
Это экспериментально показано.
Это понятно.
Но они улитки, а мы люди.
Да, да.
Но важно то, что вот сам набор генетический, он в клетке кожи и в клетке мозга у нас с вами одинаковый.
Угу,
только это клетка кожи, а это клетка мозга.
Угу.
И они работают совершенно по-разному. Почему? Несмотря на то, что набор-то абстрактный, максимальный, он одинаков. Но из них в клетке мозга работает 80% генов, возможно, а в клетке кожи 8%.
Понятно.
И поэтому эта клетка
кожи... Задачи разные.
Да. Вот регуляция того, как работает, вот эта память как раз вот тут и работает. Но детям вы передадите строго вот тот набор, который у вас и в клетках кожи, и в клетках мозга один и тот же. Вот. Правда, сейчас показано, что, возможно, у матерей передача ненаследственной информации, то есть это опять пути регуляции экспрессии генов через яйцеклетку, через цитоплазму яйцеклетки. Такое возможно, то есть вот если в плохих условиях находится мать, стресс или что-то, это может отразиться на ребенке, или курит, или употребляет наркотики,
ну, да.
То это может отразиться на том, как будут регулироваться тот же набор генов, то есть опять информация не в геноме зашифрована, а в управлении геномом.
Понятно, да.
Вот,
будет он защищаться или расслабляться, ну и так далее. Условно говоря, организм, вернее,
да,
а не
организм,
геном, да, да. Организм.
Вот, но если вернуться к памяти и к экспериментам,
да.
То вот оказалось, что одни из самых умных животных на Земле – это врановые птицы.
Врановые совы и попугаи.
Ну, по, именно ворон.
По
черный ворон умеет говорить... если его научить, на порядок лучше, чем попугая. То есть он говорит так, что не отличишь от человеческой речи.
Угу.
Это очень редкая птица, но очень умная.
Черный ворон? Полно.
Черный ворон. Нет.
В лесу полно.
Ну, не
они
так,
в городах
они
не бывают.
Они в Красную книгу занесены.
Да-да.
То есть это как-то не очень такая.
А недаром он птица Тора.
Да.
Абсолютно вот. Недаром, это
у
совершенно
них вот
понятно.
Такое отклонение какое-то. И у врановых именно показано, что они даже могут использовать инструменты для добычи пищи. То есть, если
это
там...
у нас на передаче было о том,
было,
как,
да?
Да, о том, как сороки достают палочкой загнутый сыр.
Да, да, да,
это
да,
мы
да.
все знаем, да.
Вот.
Если
это...
внимательно следим за факультетом ненужных вещей, вот, во всяком случае, меня это восхищает абсолютно. Есть еще гениальные животные осьминогих, про которых мы ничего не знаем, потому что они под водой, и этот мир мы просто исключаем сразу. Вот. Но и врановые, конечно, гениальные, это совершенно понятно, да. Если вы были в лесу и отбивались от соек или попадали под крик ворона, который всем сказал, что вы здесь. Вот. Это факт, фактически.
Да. Ну, то есть это вот к тому, что вот как раз Воронин был один из первых, кто сказал, что, так сказать, если правильно тестировать память,
да.
То все, кто выжили и в наше вот время существует, выжили миллионы лет,
угу.
Животные, у них есть своя память, и нужно ее исследовать. Так вот, когда стали исследовать уже на клеточном, молекулярном уровне, оказалось, что эффективные механизмы, которые природа один раз нашла,
угу.
Они, оказывается, сохраняются, они консервативны.
Но тот же отбор. То, что полезно, то остается, да?
В каком-то смысле, да. Вот я обычно привожу такой пример, почему память, казалось бы, память человеческая
угу.
И прочее, почему память можно и нужно исследовать на животных. И причем низкоорганизованных, вроде улиток.
Угу.
Да потому что если мы возьмем атомы в нашей Вселенной, атомы
угу.
Калия,
да.
Натрия, они одинаковы. Мы возьмем простые молекулы, что у нас, что у улитки, они одинаковы. Мы возьмем молекулы посложнее, и оказывается, что все, например, нейромедиаторы, серотонин, дофамин, которые мы слышим, которые там гормон радости, там,
да, да, да,
там
да.
еще что-нибудь
да, да,
такое,
да.
Они все даже у бактерий есть. То есть в развитии мира произошел
кирпичи,
сначала
кирпичики
были
же.
Изначально,
да.
Да, и произошел отбор эффективных
угу.
Механизмы памяти, связанные с ну, на сегодняшний день то, что известно, механизм памяти связаны с несколькими всего медиаторами и несколькими молекулами, в том числе и белковыми молекулами, ферментами, которые работают, ну, буквально от самых низкоорганизованных животных, типа улиток, у которых всего там 20 тысяч нервных клеток,
угу.
До человека. И оказались они одинаковы, одни и те же молекулы участвуют, с небольшими вариациями, уже в белковой части. Нейромедиатор – это глутамат,
угу.
Рецепторы к нему, но это уже белковая часть, она может немножко отличаться, но…
Но вы же знаете, что вот это «может немножко отличаться» – это все, как на сегодня понимает наука. Вот тут-то что-то и завязано отдельное.
Это вы уже переходите к регуляции.
Да.
Регулируется по-разному, совершенно
угу.
Верно. А иначе бы мы и не
конечно,
отличались.
Конечно, мы бы не отличались от
улитки,
правильно.
Да. Но принцип, как ни удивительно,
а кирпичики,
оказался
да,
один. Да, кирпичики. Вот, нашли даже молекулу белка, которая в контакте между нервными клетками, и ее прям назвали молекулой памяти. Угу. Ну, это был необычный случай. Это в начале 2000-х годов американские исследователи обнаружили такую молекулу, и если ее уничтожить, ее можно избирательно уничтожить, да, не повредив ничего, да, другого, то просто исчезает память в данном месте и конкретная память, как будто вот выдёрнут память. Ну, например, если взять крысу,
да,
поместить ее в определенную обстановку, там свет определенный, да, там знаки,
да,
ударить током.
Да.
Известно, что эта память в течение 2 недель находится в гиппокампе. Угу. Гиппокамп вводит молекулы белковых, да, таких блокаторов, которые именно в гиппокампе уничтожают эту молекулу, связывают с ней и не дают ей работать.
И крыса больше не помнит ничего про удар тока.
Так вот, крыса, да, помнит все, кроме того, что в данной обстановке ее били током. Вся остальная память, которая была до этого, ее можно заново научить.
Фантастика. Да. Это значит,
это
что...
можно избирательно выдернуть.
Простите, доктор, память. Вопрос. Значит, что получается? Получается, что на каждую реакцию, например, пошел я в музей и увидел первый раз Венеру Джорджоне и понял, что она настолько прекрасна, что все картины, которые висят в этом зале Дрезденской галереи, она отличается невероятно, как шедевр. И в течение 2 недель или сколько-то там эта Венера Джорджоне в моем гиппокампе усваивается. Правильно?
Ну,
а параллельно с этим усваивается, скажем, Брейгель, который в другом зале, и который тоже меня поразил. А параллельно с этим усваивается какой-то круассан, который только вот в Саксонии есть, или там вюрст, сарделька, или что-то еще. То есть у меня все время в голове есть какие-то такие, ну, условно говоря, воспаленные в гиппокампе, условно, я не знаю, как это назвать, простите мою такую дурацкую речь, ненаучную, значит, какие-то места, которые потом затухают и уходят в глубинную память. Но их много ведь, я же все время на что-то реагирую, так?
Абсолютно все правильно, но в науке всегда есть но. На самом деле, и это вот на сегодняшний день как бы принято,
да,
что сам образ картины, да, какой-то, да, или сосиски,
да,
с пивом,
да,
сами образы, они кодируются и запоминаются отдельно, сенсорная память. И вот ее, похоже, что стереть нельзя, ее нельзя уничтожить. А вот ассоциация с тем местом, где вы
ее видели,
видели, или, например, ели сосиску на площади, да, Александерплац, да, где-нибудь,
да, да,
а музей там...
Дрезденская галерея.
Вот ассоциация между этими двумя, вот она нарушается. Именно ассоциация хранится в гиппокампе, и именно ассоциация является основой именно той памяти, что мы называем память. Понимаете, вот... Нас спросили телефон Наполеона Бонапарта, и у нас ассоциация сразу с 17 веком, где не было телефонов. Человек мгновенно отвечает, в отличие от компьютера.
Да.
Так вот, эту ассоциацию можно нарушить. Вот у крыс нарушили ассоциацию данной клетки.
Нет, нарушить я понимаю,
да,
но вот не нарушая. Мне очень интересно, и, наверное, всем интересно, как запоминается и как вызывается из памяти, как память работает. Мы начали с этого. А как работает память? Почему я никогда не забуду поразившую меня Венеру Джорджоне? Я много раз видел ее на картинках, я был готов к ней, я шел к ней через зал Снайдерса, который меня не волнует совершенно, этих битые кролики, туши и рыбы. Это мастерски написано, но не для меня. И вот я увидел ее, и я понял, что никакая картинка ее не передаст. И если я рассказываю кому-то, я всегда рассказываю так, что, ребята, вот есть ангельские лики, ну, мы знаем, там, скажем, какого-нибудь Феофана Грека или Андрея Рублева или там Бога ради, у каждого свои есть клишированные представления, они безусловные, потому что это самая такая элитная элита образов. А дальше вкусовые дела, вы любите бруснику, а я чернику. Но почему? Почему всегда встает в памяти вот это, путь, представление и прочее? Или я себе затвердил так, чтобы рассказывать другим? И как это возникает? Как я вспоминаю об этом?
Вот как
это можно доказать?
Да, да, конечно.
Вот это, именно.
Да. Например, вот можно на конкретном вашем примере, правда?
Да.
Надеюсь, что гипотетически.
Да, да.
Если бы у вас заблокировали выброс дофамина...
Угу. В тот момент.
В тот момент, когда вы пришли в Дрезденскую галерею, вы бы все увидели, вам бы это, возможно, понравилось, но вы бы не испытали эмоций. Потому что гормоны являются тем подкрепляющим, связующим, склеивающим элементом, который закрепляет ассоциации между местом, образом и вашими чувствами, вашими эмоциями. Вот если это все совпало, вы запомните это на всю жизнь. Если это не совпало, вы не запомните. Если вам заблокируют дофамин, то на следующий день, ну, который как бы позитивный...
Никто его не блокирует нам в жизни, наоборот. Мы так и запоминаем ведь.
Ну, понимаете...
Ровно это и понятно, что я запоминаю то, что было... особым, неоднозначным, не повторяющимся. Или наоборот, если 5 раз повторялись вспышки радости, то я запомню точно, я расскажу, что вот там, скажем, я люблю церковь 12 века, я люблю Георгия в Юрьевом монастыре, но я очень люблю Нередицу. И я безумно люблю, там, скажем, церковь 12 века в Мироже, в Пскове, потому что я понимаю и так далее. И так. У меня есть своя цепочка, да?
Да. Да,
но, это, вот но это именно дофамин. Это, ну, конечно,
гораздо
экстаз.
Сложнее. Не только дофамин, там, конечно, баланс нейромедиаторов. Угу. Очень важен серотонин. Угу. Он считается,
да.
Подчеркиваю, на сегодняшний день, что он больше связан с негативным воспоминанием.
Да.
То есть, если вам дать электрошок,
да.
Вы тоже запомните
еще как.
Ситуацию. Вот. И оно будет другое воспоминание, но тоже крепкое. Тоже почти на всю жизнь.
И адреналин.
Эксперименты,
наверное, очень
это очень здорово показывают на крысах.
Угу.
Можно блокировать медиаторы. Они, правда, не могут дать словесного отчета, но дело в том, что вот вас потом спросить, вы помните, что вы видели, но какие эмоции испытывали, можете не запомнить. Вот отсюда, даже вот наоборот, имплицитно можно объяснить феномен, многие спрашивают, что такое дежавю, почему вы иногда, попадая в какую-то ситуацию, вы вдруг... Ощущаете, что вы здесь были, да, это было, да. А на самом деле вы точно знаете, что не было. Это именно совпадение ассоциаций, вот что-то похожее. Оказывается, чтобы сгенерировать память, она генерируется все-таки значительно. Что-то там хранится, но вот эти ассоциации, вот связи между образами, вашим самоощущением, эмоциями, они генерируются в момент воспоминания.
У нас есть 10 минут. Можем ли за это время все-таки мы ответить, как возникает воспоминание? Как это доказано ли это сегодня научно? Ну и второй вопрос, я понимаю, что за 10 минут. Что впереди? Потому что понятно, что мы знаем очень мало, но узнали очень много.
Ну, попробовать всегда можно.
Да.
Значит, как возникает память?
Да.
Мы как бы уже договорились. А, воспоминания.
Воспоминания, да.
Когда напоминание о чем-то идет, это вот самый интересный момент. И сравнительно недавно, в начале 2000-х, было экспериментально показано, что если напомнить о каком-то конкретном событии, ну, эксперименты были очень простые, ту же крысу били током в определенной камере, но если им... Через сутки, через двое, через неделю, оказалось, что даже через месяц посадить в эту камеру, и они вспомнят, что ее там били током, а они вспоминают, это видно по их поведению. Они замирают, они боятся, это измеряется количественно. И в этот момент заблокировать синтез белка, то все, память есть, вот она. Мы ничего больше не делаем, просто блокируем синтез нового белка.
Который выделяется вот от испуга, да?
Да, не от испуга, а вот воспоминания.
Да.
Там испуга нет, нет электрошока, нет ничего. Это может быть и позитивное воспоминание. Но после этого она исчезает. Оказывается, память можно стереть. Вот мы подошли к феномену, и этот феномен отражает, что такое память. Что это вещь лабильная, что это, собственно, ассоциация, это связи между чем-то. И связи легко нарушить. Вот связь нарушается между обстановкой и образом.
Окей,
То есть, понимаете, когда мы вспоминаем, она как бы перезаписывается. Можно так сказать. Это неправильное сравнение, да. Но его все понимают. Понимаете, вы вызываете файл на компьютере, изменяете 2-3 слова и нажимаете на кнопку «Save».
Да.
Старая память стирается на диске, туда сажается новая.
Да, да.
Вот экспериментально выглядит это именно так. Вы напоминаете, но только не даете записаться, и если в этот момент блокирован синтез нового белка, а он необходим для запоминания, у вас память исчезает. Она стерлась старая, новая не записалась. Вот так вот, немножко таким хитрым способом, но доказывается, что память – это очень лабильная вещь.
Но ведь есть же сегодня, мы знаем, всякие запрещенные приемы, когда человеку вкалывают, и он начинает колоться, что называется. Мы смотрим же кино, и мы понимаем, что это есть, и это ровно какое-то воздействие, да, когда я не хочу вам рассказывать код моего подразделения там, или связь мою с агентом К. А мне вкололи, и я подавленный выдаю все секреты, то есть я раскрываю свою память.
Это или немножко это другое. Это другое. Да? Это вы снимаете торможение.
Потому что,
да, это вы снимаете торможение, и память выскакивает, как бы она без тормозов.
Угу.
Но ее можно действительно стереть. Понимаете, можно заставить человека или животное забыть конкретное воспоминание. Вот код подразделения.
А всю стереть можно?
Можно всю, но человек будет овощем. Он будет на уровне 2-летнего ребенка, его нужно будет учить заново.
Но, в принципе, можно.
В принципе, можно, но это очень сильно, и это...
Нет, понятно, что это ужас, но...
В принципе, можно.
Да, в принципе, можно. Да. Понятно.
Проблема в адресности. Почему мы не можем стереть всю память? Потому что
мы не знаем, что
мы говорили о гиппокампе, вот, вкалываем.
Да.
Там именно запоминание пространства идет и ассоциации, где что. Но мы не стерли образную память. То есть животное помнит, что в этой клетке оно было.
Да.
Оно только забыло, что ее там били током.
Угу.
Понимаете, да? То есть связь нарушена.
То есть память состоит из разных составляющих.
Абсолютно.
И это понятно, да?
Это
науки
примерно...
Сегодня науке это понятно.
Непонятно, как она записывается.
Это понятно.
Вот как образная память записывается,
да.
И похоже, что почти все, что мы видим, где-то хранится.
Вот,
абсолютно не установлено.
Фантастика.
Это загадка для будущих поколений.
Фантастика совершенно. Это действительно фантастика, потому что, опять же, работая с мемуарами, я замечал, что вот волной идет, как будто слайды воспоминания. А оно часто начинается черно-белым, потом вдруг бах, появляются цвета. Потом возникают какие-то звуковые воспоминания.
Ассоциации,
да. Значит, я стою на берегу, значит, это волна, а вот волна, барашки, ветер, ряды, значит, я вижу дальше лодки. Это связано все с чем-то, да? Ну и так далее, и так далее. То есть иногда прямо вот просто как будто ты идешь по ней. А иногда это прямо вспыхивает, ну, как вот шторки раздвинули, и картинка Фудзиямы, да? Бам, вот ты уже внутри. И каждый раз по-разному это бывает.
Каждый раз немножко по-разному, потому что ассоциации, они вот еще зависят от того, в каком функциональном состоянии. Голодны или сыты, радостны или, наоборот, угнетены. И вот эти ассоциации, именно ассоциации между отдельными феноменами, вот сенсорными образами, или моторными. Моторная память тоже отдельно, она тоже в другом месте хранится. Мы помним наши навыки, вот велосипед, например, если 5 лет катались, вы всю жизнь можете...
Ну, как коньки, велосипед,
да,
лыжи.
Как не забыть. Да.
Да, да,
да, да. Проблема в установлении связи между этим.
Угу.
Это вот то, что отличает мозг человека от компьютеров. Компьютеры не умеют это делать.
А мозг ворона и человека?
А мозг
ведь доказано,
ворона
что
умеет.
Теперь доказано, что мозг ворона совсем не такой простой, как казалось, в отличие от других птиц. А у птиц тоже разные мозги, то есть динозавры были разные. И вот врановые, у них структура там этой улитки и всего, она другая.
Ну, мозг птиц вообще это как мозг пришельцев. Он другой по сравнению с мозгом млекопитающих. Там и другие структурные отделы, и все. И вообще птицы – это совершенно другое в нашем мире.
Я с ними сложно существую. Я это чувствую той самой кожей, которой 8% в отличие от 70% мозга. Павел Милославович, к сожалению, наша беседа подошла к концу. Время неумолимо. Мы еще раз поговорим с вами на следующей передаче, продолжим нашу тему, немножко расширив ее. Вот, а сегодня большое спасибо. На факультете ненужных вещей был член-корреспондент Академии наук, физиолог Павел Балабан. Спасибо.
Спасибо.
Факультет ненужных вещей.